говорит Радио Свобода. Родители воспитанников детских садов в Москве, отравившихся продуктами, поставляемыми компаниями Евгения Пригожина, требуют привлечь виновных к ответственности.
Евгений Пригожин известен не только как организатор питания, но и как владелец фабрики троллей, которые засветились даже в американских выборах.
Члены прокремлевского движения «Серб» сорвали показ фильма «Праздник» режиссера Алексея Красовского.
Этот фильм лежит совершенно в свободном доступе. Он запрещен только в голове и сознании нездоровых людей.
Для чего нужен внесенный Владимиром Путиным закон о наказании за занятие высшего положения в преступной иерархии?
Он позволяет привлекать к уголовной ответственности далеко не только воров.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 21 февраля. Итак, в Москве родители детей, заразившихся в конце прошлого года в детских садах дизентерией, требуют назвать виновных и привлечь их к ответственности. Поставщики питания, компании, контролируемые другом Владимира Путина Евгением Пригожиным, свою причастность к вспышке кишечной инфекции отрицают. Интересы пострадавших взялись защищать соратники Алексея Навального. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Ребенок заболел у меня 21 декабря утром. Появились первые симптомы болезни.
Мне позвонили из детского сада, сказали, что у моего ребенка небольшая температура. Через 15 минут я подъехала на такси. У ребенка было 41,5.
20 числа он уже проснулся с температурой около 40, которая в течение дня поднялась до 42 градусов.
Так начинаются почти все истории, рассказанные родителями, чьи дети подхватили кишечную инфекцию в детских садах накануне Нового года на юге-востоке Москвы. Власти в лице Роспотребнадзора признали факт острых кишечных инфекций, в том числе дизентерии. Но сделали это спустя месяц, когда счет больным пошел на сотни, а независимые наблюдатели заговорили об эпидемии шигеллеза в дошкольных учреждениях столицы. Рассказывает мама шестилетнего Магди Елена Лебедева.
В больнице нам оказали необходимое лечение, антибиотики, капельницы, потому что организм был очень сильно обезвожен. Через 5 дней мы выписались домой, потому что в тот период, когда мы лежали, поступали дети. Очень много детей поступали в больницу с теми же симптомами. И оттуда я уже поняла, что наш случай не единичный, что дети отравились в детских садах, в разных садах юго-востока Москвы. И все попадают в больницу с теми же самыми симптомами. Я думаю, что дизентерия попала к детям через пищу, через еду.
Это была Елена Лебедева. По версии руководителя Роспотребнадзора Елены Андреевой, всего пострадало 127 детей в 7 детских садах. Официальное письмо опубликовано на сайте радиостанции «Эхо Москвы». По результатам расследования было установлено, групповые заболевания в детских дошкольных коллективах связаны с употреблением инфицированной пищи. В качестве фактора передачи инфекции рассматривается творог, изготавливаемый на одном из молочных предприятий Липецкой области, говорится в документе Роспотребнадзора. Но такой ответ не удовлетворил пострадавших, говорит мама шестилетнего Моисея Юлия Назарова. Моисей целый месяц восстанавливал здоровье, прежде чем вернуться в детский сад. Юлия одна из тех женщин, кто стояла в пикете у здания мэрии Москвы.
Ну, вообще, эта история для меня показала две основные проблемы. Первая проблема, что никто не контролирует то, что едят наши дети ни в детском саду, ни в школе. Вторая проблема, что за это никто не несет ответственности. Соответственно, мне, вот лично мне, я не знаю, как другим родителям, все равно, какая компания будет поставлять в детский сад или школу, и кто на этом будет зарабатывать. Но мне очень важно, чтобы это все контролировалось. Первые дни заболеваний у родителей требовали анализы государственных поликлиник. То есть то, что мы приносили из частных, нам говорили, что это может высеиваться у здоровых, а это вообще не шигеллез, это непонятно что, а это, может, вы в утробе матери переболели и так далее. То есть вот я бы очень хотела, чтобы такое же отношение было к поставщику питания. То есть чтобы все анализы, все медкнижки, все-все-все, что можно только, да, у сотрудников делалось в государственных поликлиниках, и это было под четким-четким контролем. Опять же, сейчас очень многие говорят про общественный контроль и про участие родителей в контроле питания, чтобы это были управляющие советы. Вот мое личное мнение, что это очень хорошо, если у родителей есть свободное время, и если они действительно готовы этим заниматься. Я лично не готова. То есть я бы очень хотела, чтобы все чиновники выполняли свою работу, я буду свою выполнять. Я не готова, да, контролировать, бросать работу, сидеть с ребенком дома, готовить домашнее питание, приносить ему в термос. Я к этому не готова абсолютно. То есть я не хочу менять свой образ жизни, потому что вот, ну, наших детей кормят непонятно чем.
Это была Юлия Назарова. Когда скандал начал набирать обороты, о массовом отравлении детей стали писать независимые масс-медиа. Первый репортаж на эту тему вышел на сайте «Радио Свобода». К расследованию подключились сотрудники фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в частности, юрист Любовь Соболь. По ее версии, информацию о дизентерии утаивают, поскольку питание в детские сады поставляли компании, контролируемые предпринимателем Евгением Пригожиным. В прессе его называют поваром Путина.
Согласно данным госконтрактов, организация питания в садах, где произошли вспышки дизентерии, занимались две компании – комбинат питания «Конкорд» и «Вита-1». Оба поставщика входят в ассоциацию предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения. Даже если госконтракт был заключен одной компанией, иногда работы выполняла вторая, выступая в роли соисполнителя. Еще недавно гендиректором ассоциации был Дмитрий Тихонов. Одновременно он являлся замгендиректора «Конкорда», принадлежащего Евгению Пригожину, которого называют поваром Путина. Евгений Пригожин известен не только как организатор питания, но и как владелец фабрики троллей, которые засветились даже в американских выборах. Люди, родители пострадавших детей, пережившие бессонные ночи в больницах с детьми на руках, доведены до отчаяния и собирают подписи, чтобы подать коллективный иск против поставщиков питания, Департамента здравоохранения и Департамента образования, которые должны были осуществлять надзор за тем, чем кормят детей.
Это было выступление Любовь Соболь на интернет-канале «Навальный Лайв». Замалчивание проблемы сплотило родителей. Они стали собираться в инициативные группы, чтобы выяснить, что же произошло с их детьми, многие из которых до сих пор не восстановили здоровье. Как это произошло с 6-летней Верой? Девочка подхватила кишечную инфекцию в конце декабря прошлого года и вот уже 2 месяца сидит дома. Рассказывает мама Веры Екатерина Ковалева.
Это произошло 20 декабря 2018 года. Мне позвонили из детского сада, сказали, что у моего ребенка небольшая температура. Через 15 минут я подъехала на такси. У ребенка было 41,5. Скорую они не вызывали, сказали, что не имеют права, нянечка. Я забрала ребенка, перевезла ее на такси домой. Ее рвало, понос, вот эта температура. Приехала сразу же скорая. Сказали, ну ничего страшного, ОРВИ. Вот, вкололи укол, после которого она поспала 2 часа. И потом вот до сих пор мы лечим. Уже 2 месяца будет.
То есть ребенок еще не окончательно не здоров?
Нет.
Почему?
Потому что у нее до сих пор болит живот, периодически жидкий стул. Ест она очень крайне мало. Прям вот понадобится, когда совсем-совсем голодная.
Это была Екатерина Ковалева. Одну из инициативных групп родителей возглавила юрист Любовь Соболь. И теперь она будет представлять в суде интересы потерпевших. Бизнесмен Евгений Пригожин не промолчал, когда его имя стали упоминать в прессе в связи с массовым отравлением детей. Он человек не публичный, появился на федеральном телеканале и показал производство своего комбината, который поставляет питание в детские сады и школы родителям воспитанников учреждений и даже пригласил на экскурсию Любовь Соболь. Ее реакция на приглашение Пригожина была бурной.
Евгений Пригожин, тот самый, которого называют поваром Путина, пригласил меня посетить производство своей компании «Конкорд». Они прямо опубликовали открытое письмо ко мне и, видимо, очень радуются своему троллингу. Ведь именно я расследую случаи массового отравления детей в детских садах, еду в которые поставлял «Конкорд» Пригожина. Сейчас мне звонят журналисты и спрашивают, что можете ответить. Я отвечаю здесь, чтобы сразу всем. Вы думаете, я испугаюсь? «Да нет, я приду. Только в вашу игру я играть не буду. Не собираюсь пить с вами чаи, а потом ходить по цехам в халате с умным видом. Я готова приехать на ваш комбинат вместе с родителями пострадавших детей и оператором, чтобы все эту встречу потом могли посмотреть. Я требую, чтобы на этой встрече был руководитель предприятия, который ответит нам на главный вопрос. Когда будет раскрыта причина отравления детей и выплачены компенсации семьям пострадавших?»
Евгений Пригожин не отреагировал на это предложение Любови Соболь. Наблюдатели скептически отнеслись к инициативе предпринимателя открыть двери своего комбината для прессы, рассказывает президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин.
Ну, пригласить, конечно, журналистов или родителей на территорию свою можно, но это не доказывает, конечно, безопасности продуктов, которые там производятся. Мы понимаем, что это скорее популистский такой ход. Для этого должна быть проведена четкая инспекция Росздравнадзора, с одной стороны. Но если Росздравнадзор чинит препятствия в расследовании, то следует обращаться действительно в прокуратуру, в Следственный комитет, чтобы они провели конкретное расследование по конкретным случаям. Мы знаем, что сейчас силовые структуры, в общем-то, идут навстречу при таких заявлениях, ну, а собственно, особенно в таких тяжелых ситуациях. И когда расследование будет проведено, уже тогда можно будет решать, как исправить эту ситуацию. Что нужно поменять в системе госпоставок, как исключить нарушения в тендерах, в закупках, в поставках и как проводить контроль, чтобы не было в дальнейшем таких тяжелых случаев и массовых вспышек инфекционных заболеваний.
Это был врач Семен Гальперин. Скандал вокруг предприятия Евгения Пригожина продолжается. В роли разоблачителя выступила экс-сотрудница предприятия «Московский школьник», которая входит в структуру компании «Конкорд». Наталья Шилова, так зовут женщину. Она рассказала на интернет-канале «Навальный Лайв», что около полугода от лица компании «Московский школьник» контролировала качество питания в 25 пищеблоках, расположенных в школах и детских садах. За это время она успела собрать большой фотоархив, из которого видно, из чего и в каких условиях готовится еда для детей. Во время встречи с корреспондентом «Радио Свобода» она продемонстрировала трудовую книжку, где есть запись «Место работы», комбинат питания «Московский школьник». Снимки и интервью с ней вышло на интернет-канале «Навальный Лайв». Ответ оппонентов не замедлил ждать. Алексея Навального и его команду обвинили в фальсификации, а исполнительный директор «Московского школьника» Николай Фатеев лично провел видеоэкскурсию и продемонстрировал, что представляют собой рабочие помещения комбината, цеха и склады. Несколько интернет-изданий выложили этот ролик в сеть. Компания «Конкорд» также выпустила пресс-релиз в одной из социальных сетей. Как только стало известно о заболевании детей, произошедшем в декабре 2018 года, были проверены все сотрудники предприятия, а также продукты питания. Результаты анализов доказали отсутствие вины. Конец цитаты. Что касается разоблачений Натальи Шиловой и ее фотодокументов, то руководство «Конкорда» не подтвердило участие этой женщины в работе предприятия «Московский школьник» и, соответственно, все снимки и документы назвало фальшивкой. Информационная война в разгаре. Власти в лице контролирующих органов пока публично не заявили, что по факту массового отравления детей будут возбуждены уголовные дела, на чем настаивают родители, но видят серьезные препятствия, рассказывает Екатерина Ковалева.
Финал бы был уже давным-давно, людей уже бы наказали по всей строгости закона, если бы это был не какой-то знаменитый человек, если бы это был не Пригожин, если бы он не был другом Путина, как говорят, поваром Путина, да, ну вот, то есть если бы он не входил в состав власти. Вот, конечно, если бы это был Иванов Иван Иванович, его бы уже давно посадили и назначили бы других поставщиков.
Но шансы есть, что заведут уголовное дело в связи с массовым отравлением детских садов города Москвы?
Шансы есть, потому что нас много.
Но то видите, уже прошло сколько? Уже 2 месяца прошло. А ВОЗ и ныне там.
Но дело в том, что съемки «Любовь Соболь» нам очень помогли прорвать блокаду СМИ. Да, вот это вот. И на следующий же день Роспотребнадзор признал, что дизентерия такова имела место быть. И что всего 127 человек, хотя нас, я говорю, уже больше 2500. Вот. А они, судя по анализам, по анализам из поликлиник набрали вот эти 127 человек, самых бойких родителей, которые все-таки выдали эти анализы. А тем родителям, которым не дали сдать, не дали на руки анализы, они не подтверждают анализы из инвитро, из гемотеста и так далее, из лабораторий, которые, в принципе, госаккредитованы.
Это была Екатерина Ковалева, мама шестилетней Веры. Многие семьи рассчитывают через суд получить денежные компенсации, как моральные, так и материальные, говорит Юлия Назарова.
То есть мы заявляем сейчас, мы собираемся идти с коллективным иском в суд. Насколько я знаю, уже несколько десятков мам, да, это радует, хотя заболевших намного больше. Хотелось бы больше активности от общества, но даже сегодня в чатах как раз говорили про страх. Соответственно, мы хотим, да, возместить и материальный ущерб, который действительно был, и моральный ущерб.
О каких суммах идет речь?
Я не могу сказать про всех, и про моральный ущерб тоже говорить не буду. Я думаю, что там адвокат, да, лучше разберется. В нашей конкретной ситуации у нас ущерб, мной оцененный, это около 70 тысяч рублей. Это вот материальный ущерб, связанный с покупкой лекарств, потому что, как оказалось, бактериофаг – достаточно дорогое лекарство на курс, в зависимости от стоимости, от аптеки, там 5-10 тысяч и от тяжести заболевания. Соответственно, кроме этого, да, там еще целая куча лекарств. И плюс затраты по больничному, да, потому что у меня муж, полтора месяца, 21 декабря он был на больничном, только вот на прошлой неделе вышел на работу.
Это была мама шестилетнего Моисея Юлия Назарова. Родители заболевших кишечной инфекцией детей требуют вернуть в дошкольные учреждения поваров и свежие продукты, из которых готовились бы завтраки и обеды. Радио «Свобода» отправило официальное письмо на имя руководителя департамента здравоохранения города Москвы Алексея Хрипуна с просьбой об интервью. Однако ответа не последовало. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве члены прокремлевского движения «Серб» сорвали показ фильма «Праздник» режиссера Алексея Красовского. Закрытый показ картины проходил в Международном обществе «Мемориал». Красовский снял комедию «Праздник» в прошлом году. Действие фильма происходит в блокадном Ленинграде. Репортаж Никиты Татарского и Елены Фанайловой.
Убери руки! Убери руки! Убери руки!
Пятеро крепких мужчин с георгиевскими ленточками на рукавах, символикой серп на одежде и съемочной аппаратурой в руках вломились в помещение общества «Мемориал» на каретном ряду, где начался показ фильма «Праздник» Алексея Красовского. События фильма происходят во время ленинградской блокады. Его съемки и появление в Ютьюбе уже вызвали скандалы со стороны консервативной общественности. Мужчины скандировали «позор», обвиняли устроителей показа в предательстве интересов Родины и нарушении закона, требовали прокатное удостоверение фильма и угрожали вызовом полиции. По агрессивному поведению этих людей стало понятно, что полицию необходимо вызывать руководство «Мемориала». Однако приезда двух молодых полицейских пришлось ожидать около получаса. За это время возникли и кричащие провокаторы среди зрителей, и конфликт в центре зала, куда вломились операторы с сербовской символикой. Показ фильма был остановлен, а режиссер Алексей Красовский решил провести дискуссию с балкона.
Наша картина в свободном доступе лежит в Ютубе. Если вы наберете картину «Праздник Красовский» или «Праздник 2019 год», этот фильм лежит совершенно в свободном доступе. Он запрещен только в голове и сознании нездоровых людей. Так что вот, это хорошая новость. И, уверяю вас, их будет много. Я надеюсь, в общем, победить здравый смысл очень трудно, победить современные технологии очень трудно, к сожалению, для вот этих людей.
Руководитель образовательного центра «Мемориала» сообщила, что эти представители движения «Серб» ей уже хорошо знакомы.
Это было уже пару лет назад, когда у нас было награждение школьного конкурса, и это была вообще вопиющая история. Один из этих персонажей, он так сказать, тоже я его тут узнала, и они обливали зеленкой проходящих, оскорбляли детей, обливали зеленкой, Людмилу Улицкую облили зеленкой, значит, наших учителей, которые были нашими гостями, норвежцы, значит, и немца, и итальянца.
Под нажимом полицейских агрессивные люди наконец-то удалились на улицу, где их ждали камеры НТВ, приехавшие одновременно с полицией. Руководители «Мемориала» отправились в отделение, чтобы написать заявление о срыве мероприятия. Примерно четверть зрителей ушла во время скандала, остальные задержались на дискуссию.
Это хунвейбины, которые присвоили себе право срывать мероприятия, которые как они считают, не укладываются в какие-то идеологические рамки. Хотя мы должны помнить, что согласно Конституции Российской Федерации у нас нет и не может быть, она запрещена, государственная идеология, обязательная для всех. Статья 13 нашей Конституции. Потому что говорить о том, что нужно прокатное удостоверение, мы понимаем, нужно только в тех случаях, когда речь идет о коммерческом прокате. Во всех остальных случаях художник имеет право показывать, демонстрировать свое произведение, будь то кинокартина, будь то рисованная картина, будь то фотовыставка, где угодно, как угодно, это его естественное право, как и естественное право всех вас собраться здесь, это смотреть.
Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Государственная Дума России одобрила в первом чтении поправки к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексу, вводящие новую крониальную статью в российское законодательство. Поправки предполагают наказание за занятие высшего положения в преступной иерархии. Законопроект внес в Думу президент России Владимир Путин. Согласно этому документу, людям, занимающим высшее положение в преступном сообществе, будут грозить от 8 до 15 лет заключения. Кроме того, суд может назначить им штраф до 5 миллионов рублей или в размере зарплаты осужденного за период до 5 лет. Законопроект также запрещает участвовать в собраниях руководителей, организаторов и членов преступных сообществ и ужесточает наказание за участие в организованных преступных сообществах. Насколько необходим России такой закон против воров в законе и в чьих интересах он на самом деле принимается? Обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский спросил об этом Андрея Константинова, генерального директора агентства журналистских расследований в Петербурге.
Он позволяет привлекать к уголовной ответственности далеко не только воров, но и, скажем так, других лиц, которые организовывают преступные сообщества. А это может быть кто угодно. Это могут быть люди во власти, потому что если мы, допустим, посмотрим на бывшего губернатора Коми, да, то одно из обвинений, которое ему предъявляется, это как раз организация преступного сообщества. Преступные сообщества также могут организовывать и люди в погонах, понимаете, это совершенно запросто.
Когда Саакашвили придумал одну из столпов своей реформы «Закон против воров», то, что мы считаем и называем, он это объяснял тем, что он борется с духом. Ну, то есть, условно говоря, с людьми, которые не просто занимаются криминальной жизнью своей, а которые пропагандируют этот образ жизни.
Видите ли, если он считал, что основная функция воров – это пропагандировать преступный образ жизни, то, я думаю, он заблуждался или лукавил, потому что основная сверхзадача, скажем так, да, вот тех, кого называют ворами в законе, и как они сами себя никогда не называют, это нести функции судейские, арбитражные, если хотите, в преступном мире. А без этой ветви власти в преступном подполье, да, все очень плохо работает. Поэтому в этом смысле одна из задач этого закона – дезорганизовать подпольное криминальное пространство. Мне кажется, что в данном случае у государства есть желание обрести инструменты, которые позволят
бизнесменов сажать в тюрьму, потому что они будут называться организаторами преступного сообщества.
Нет, которая позволит вообще больше сделать этот мир более управляемым. Бизнесменов, понимаете, сажать в тюрьму и сейчас достаточно несложно. Для этого не нужно.
А что не управляется? Что неуправляемо? Какая часть общественно-социальной жизни государством сейчас недостаточно управляемо? Как ее описать? Потому что все это вот входит в какое-то понятие социологии сейчас уже.
Есть две проблемы, на мой взгляд, которые в преддверии знаменитой этой проблемы 2024 могут стоять достаточно остро. Это поведение региональных элит, которые, каковое поведение не очень, скажем так, не настолько управляемо, как хотелось бы в Кремле, в Москве. И такое несколько истеричное поведение новой элиты.
Если бы завтра сотрудники правоохранительных органов всех решили всех этих людей, ну, я не знаю, новые пришли какие-нибудь сотрудники новых правоохранительных органов, просто сделать известными. Не закрыть, не убить, не выслать, а просто показать. Это бы изменило ситуацию?
Ну, это один из методов борьбы с теми же вот ворами, о которых вы говорили. Он, кстати, еще в советское время применялся, когда под камеру вору предлагалось «отрекайся». Да? Значит, ты просто должен сказать, что ты не вор, и к тебе претензий не будет. Но ты действительно не будешь вором, потому что это форшмак. Да? А если ты соглашаешься с тем, что ты вор, то ты говоришь о том, что ты занимаешь место в преступной иерархии. Тогда пожалуйте в родной дом белым лебедем, там лет эдак на 8 в лучшем случае, а так на 12 давай.
А если дело не в ворах, если дело в том, что вот те самые люди, которые вы говорите, которые тихо делают деньги, показать, как они делают деньги, все схемы показать, то это меняет ситуацию или нет?
Ну, воры просто часть этой мозаики, не более того. Понимаете, они один из удобных каналов.
Я просто к тому, что у меня есть ощущение, что главная проблема России вот в этом смысле, в котором мы сейчас говорим, это в том, что мы не знаем до конца. Ну, может, вы знаете, а я, например, не знаю. Как она управляется на самом деле? Из чего она состоит?
Ну, это действительно одна из больших проблем, но тут не нужно мифологии. Это не пирамидальный миф, мир, во главе которого сидит один фараон. Да? Это, конечно же, не так. В большей степени это все-таки такая феодальная раздробленность, если хотите.
С генеральным директором агентства журналистских расследований Андреем Константиновым беседовал Тимур Олевский. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Правозащитный центр «Мемориал» признал лидера так называемых «мусорных протестов» в Коломне Вячеслава Егорова политическим заключенным. Егорова обвиняют в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. В «Мемориале» подчеркнули, что эта статья Уголовного кодекса сама по себе дает основание сделать вывод о незаконности и политическом характере преследования. Она противоречит статье Конституции, гарантирующей свободу собраний. Обвинения в адрес Егорова правозащитники называют надуманными, решения по административным делам в отношении активиста предвзятыми и вынесенными, цитата, с вопиющими нарушениями закона. В «Мемориале» уверены, что Вячеслава Егорова преследуют из-за его общественно-политической позиции. Следственный комитет России предъявил обвинение основателю инвестиционного фонда «Беринг Восток» американскому бизнесмену Майклу Калви по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Калви организовал мошенническую схему по хищению 2,5 миллиардов рублей из банка «Восточный». Калви обвинение отвергает. Ранее в суде он назвал подозрения в свой адрес ложью и связал их с корпоративным конфликтом между ним, членом Совета директоров Банка Восточный Шерзодом Юсуповым, и другим акционером Артемом Аветисяном. Как сообщил агентству ТАСС, ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, посетивший Калви в изоляторе в среду, американский бизнесмен содержится в московском следственном изоляторе с нарушением регламента. Он находится в одной камере с обвиняемым в покушении на жизнь судьи. Президент США Дональд Трамп распорядился не пускать бывшую жительницу штата Алабама, в 2014 году уехавшую в Сирию на территорию, которая контролировалась тогда террористической группировкой «Исламское государство», обратно в Соединенные Штаты. Госсекретарь Майк Помпео подтвердил, что у 24-летней Ходы Мутаны нет оснований для въезда в страну, поскольку, по его словам, она не является американской гражданкой. 4 года назад женщина вышла замуж за члена группировки «Исламское государство», участвовала в онлайн-агитации джихадистов. В частности, в сети распространялось фото, на котором она, предположительно, сжигает американский паспорт. Сейчас она бежала и находится в лагере беженцев на территории, контролируемой курдскими союзниками США в Сирии. Она заявляет, что жалеет о своем принятом ранее решении и хочет вернуться в США с 1,5-годовалым сыном. Адвокат семьи Мутаны заявляет, что женщина является гражданкой США по рождению, и поэтому власти не могут препятствовать ей возвращении на родину. Госдепартамент, в свою очередь, утверждает, что хотя она и была рождена в США, Мутана не имеет права на американское гражданство, поскольку ее родители, граждане Йемена, находились в Соединенных Штатах как дипломаты. Мы Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И сейчас у нас на очереди опрос на улицах Москвы, который связан со вчерашним посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В нем он говорил о повышении как социальных, так и военных расходов. Может ли Россия одновременно повышать и социальные, и военные расходы? Этот вопрос мы и задали москвичам.
Зачем тогда жить, если не будем защищать свою страну? Чем мы будем защищать свою страну? Логики нету. Должно, конечно, вкладывать. Только в пределах какого-то разумного понимания.
Надо промышленность поднять.
Ну, лучше, наверное, социальные, военные так у нас повышаются. А социальные что-то пока не повышаются.
Инфляцию побороли, слава богу. Только вот социалка страдает из-за этого. Из-за того, что побороли инфляцию. Ничего, американцы печатают, весь мир печатает. Везде печатный станок работает. Так что, ну и мы не исключение, я думаю.
Если считает руководитель, что может, значит может.
Ну, мне кажется, и то, и другое должно быть. Нужно. Допустим, и для людей и социальная нужна, но и военная тоже нужна.
Недофинансирование, прежде всего. И неправильное регулирование пропорций в экономике. Об этом все знают только. Вы знаете, куда уходит основная часть бюджета?
Я думаю, трудновато будет.
Социальные, военные, ну, как бы бюджет у нас не подходящий для этого.
Может, если олигархи поделятся своими капиталами, которые они кладут в карман, а отдадут населению. Честно будут выплачивать налоги, причем по повышенному проценту, а не так, как мы, бедные, по 13, ну и так далее.
Дело в том, что насколько повышать и что ставить в приоритете. Повышать военные расходы нужно и даже обязательно нужно в сложившейся ситуации. И социальные расходы тоже надо повышать, тоже улучшать жизненное состояние людей. А как это сбалансировать, это уже как бы другой вопрос. Естественно, можно повышать и то, и другое.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, может ли Россия одновременно повышать социальные и военные расходы. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве сегодня продолжился процесс по так называемому «делу седьмой студии». Является ли этот процесс отдельным особым событием, или он вписывается в нынешний контекст взаимоотношений государства с деятелями искусства в современной России? Андрей Королёв обсуждает эту тему с главным редактором журнала «Театр» Мариной Давыдовой.
Насколько типична история седьмой студии в российских реалиях?
Вы имеете в виду сам уголовный процесс?
И сам уголовный процесс, и взаимоотношения театра, и вообще, так сказать, людей искусства с государством.
Ну, я надеюсь, что все-таки сам уголовный процесс не типичен, потому что это было бы совсем страшно. Да? Это все-таки исключение из правила. Другой вопрос, что это как бы такое исключение, которое на многое нам намекает. Что касается взаимоотношений с государством, то, видите ли, у нас наш фестиваль, он независим. Да, он с самого начала возникла как это частная инициатива, не поддержанная государством. Потом в какой-то момент мы эту небольшую государственную поддержку получили, потом снова ее лишились с приходом, значит, Владимира Мединского в Министерство культуры. Но неважно, важно, что у нас как бы таких вот взаимоотношений с бюджетными деньгами было очень немного. А платформа – это все-таки такая низовая инициатива, сразу поддержанная государством.
Там ведь немного по-другому все было. Ведь сначала Медведев в 2009 году выступил с инициативой о поддержке независимого, так сказать, искусства.
Да.
И под это дело
совершенно
Серебренников
верно. Да.
Подверстал свой проект.
Я думаю, что это был просто какой-то... Мы даже посвятили целый журнал, который я издаю, журнал «Театр», этой медведевской платформе и заодно медведевской эпохи. Потому что, конечно, это был такой очень непродолжительный период в нашей истории, когда власть сама сверху декларировала свое намерение поддерживать современное искусство. И, конечно, сам-то Кирилл, я думаю, давно носился с такой идеей, но просто он, будучи реалистом, понимал, что это как бы невозможно, я никогда, по-моему, никому даже с этим не обращался. А вот тут, вот в рамках этой медведевской эпохи, да, как бы этот запрос сверху, он... оказался поддержан снизу, вот в театральной сфере, в первую очередь Кириллом.
Я не знаю, готовы ли ответить вы на следующий вопрос, но я его задам. Вот как это бывает, да, театр выходит инициативой в Министерство культуры, Министерство культуры выделяет деньги. Что дальше? Как взаимодействует государство в лице Министерства культуры?
Нет, во-первых, надо понимать, что театры, как правило, они же уже существующие вещи. Ну, то есть, как бы заявку на создание театра крайне редко подают. Да, обычно речь идет о том, что уже существующая институция просто как-то получает какой-то бюджетные деньги, которые она и раньше получала. Платформа в этом смысле действительно была довольно уникальной историей, понимаете? Потому что она была создана на какие-то там, что какой-то российский театр. Он же у него уже нету срока существования. Он существует как данность, да, которая когда-то на царя Гороха возникла. Как правило, вот так это происходит. А здесь был обозначен срок жизни проекта, 3 года, выделено какое-то финансирование и так далее. И надо понимать, что большая часть театров наших, особенно таких, ну, больших театров, это институции, имеющие свою недвижимость, свой какой-то, ну, то, что называется, эквипмент, да, ну, как бы, все необходимое для жизни. А театру вообще много чего необходимо для жизни. Вот, а платформа – это была такая, как бы, идея, вот, которую, собственно, никакой материальной базы у нее не было.
Вы театральный критик, стал быть, театральный наблюдатель. У вас, вот лично у вас, когда впервые стали возникать какие-то сомнения? Сомнения по поводу чистоты игры, да? То есть вот чистоты взаимодействий, чистоты сотрудничества между Министерством культуры и проектом «Платформа».
Я помню, что когда случились вот эти первые обыски, да, все абсолютно были уверены, что это какой-то, как говорится, накат на Гоголь-центр. Это было довольно неожиданно.
Дело в том, что, понимаете, велик соблазн увязать вот всю эту историю с Серебренниковым, с Мавроцким и так далее, с платформой 7-й студии, с политикой. Договорились до того, что Серебренников вошел в клинч, так сказать, с властями, именно поэтому ему, что называется, прилетело.
Серебренников, при том, что он вроде бы был благополучный человек, но он же всегда существовал на сопротивление материалу. Постоянно, сколько я помню. Вот начиная с 2001 года, когда он попал вообще в поле моего зрения, поставил там свой первый спектакль в Москве «Пластилин», он воспринимался как какой-то фан-терибль. Как бы это было такое довольно жесткое неприятие. Правда, другое, потому что оно поначалу было со стороны самого, как бы, театрального эстаблишмента. Да? И в тот момент власти, в том числе культурные, так сказать, чиновники, они занимали абсолютный нейтралитет. Им было, в общем, более-менее все равно, что там происходит, какие там конфликты происходят в театральной сфере. Понимаете, они были, как говорится, равноудалены от Малого театра, от театра ДОК, от каких-то, я не знаю, от Сергея же Новочаева. Вот у страны не было никакой культурной политики. Да, да. Вот, а происходили какие-то конфликты внутри театрального комьюнити. Они были очень бурные. Вот, вы можете поднять прессу того времени, чтобы что писали, да, там, о творчестве Кирилла Серебренникова и так далее. А вот потом, в какой-то момент, собственно, это происходит, начиная с, ну, где-то с 13-го года. В 12-м слегка начинается после такой рокировки, значит, медведевско-путинской, а потом идет по нарастающей. Вдруг выясняется, что новая вот эта элита чиновничья, поскольку происходит смена элит, она как бы, у нее появляется культурная политика. Да, вот ее не было до этого, то она появляется. Довольно ясно декларируются какие-то цели, задачи, ставка на скрепы, на традиции и так далее. И часть театрального комьюнити, большая часть, я бы сказала, большая часть, которая конфликтовала с вот этими вот небольшой группкой модернистов, среди которых Серебренников был одним из главных героев, да, она получает поддержку в самой чиновничьей среде. Ведь до этого этой поддержки не было. Это были наши внутренние, локальные какие-то, значит, противоречия. Когда чиновник откровенно становится на сторону, одну какую-то сторону, а другую начинает гнобить, вот мы получили эту ситуацию, начиная примерно там, с 13-го года. Дальше это все шло по нарастающей. Поэтому я не могу сказать, там, что прослужило триггером. Да? Вероятно, был какой-то триггер, но это не важно. Тучи сгущались постоянно. Вот про платформу-то я не думала. А по поводу Гоголь-центра, например, я помню, что мы списывались с Кириллом за дней за 6, наверное, до того, как к нему пришли с обысками. И он писал, ну, я понимаю, что мне, видимо, не дадут работать в этой стране. Не дадут. Видимо, мне надо уезжать. Ну, у меня эта переписка сохранилась. Вот, он чувствовал. Меня все время вызывают в какие-то, значит, инстанции, какие-то нелепые претензии предъявляют. Финансового характера. Связанные с Google-центром, кстати говоря. Его приглашают, там, я не знаю, на Авиньонский фестиваль, и обычно люди приглашении на такого рода форум, да, получают какой-то грант, это travel grant. Я это знаю как человек, который делает фестиваль долгое-долгое время. Нет, отказано, не нужно. Да, то есть уже сгущаются тучи давно. Да, но вот то, что это выстрелит именно вот в связи с платформой, вот это я бы не взялась предсказать. А то, что атмосфера становится душной, невыносимой и так далее, это было абсолютно очевидно. Мы недооцениваем вот эту вот эстетическую... У нас вся эстетика, она очень политизирована, понимаете? Это надо понимать. Я вообще не знаю другой страны, в которой была бы такая нормативность в области эстетики. Когда вот есть какое-то правильное искусство, неправильное искусство, как можно делать, как нельзя делать. Это очень, очень такая российская история. То есть в разные периоды это, конечно, появлялось и в других странах, но для нас это почти какая-то константная такая вещь. Поэтому Кирилл, который, ну, собственно, он никогда не скрывал своих вполне себе либеральных, таких, как мы сказали, прозападных каких-то взглядов и так далее, он был, конечно, символической фигурой. Новый театр, да, или современный театр и так далее, он как бы для значительного части вот этого новой политической элиты, которая сосредоточена была вокруг Министерства культуры и так далее, она была персонифицирована в нем. И он вызывал дикое раздражение.
Ну и потом он все-таки первый, наверное, если говорить о том же «Пластилине», вывел такую бунтарскую молодежь на сцену.
Ну,
да,
да, тут это можно там сказать, перечислять много, так сказать, здесь факторов соберется. Но надо еще одну вещь понимать. Дело в том, что из всех представителей вот этого вот, как бы, нового театра, да, но я сейчас пользуюсь какими-то условными терминами за неимением других, но только у Кирилла, конечно, ну, во-первых, в какой-то момент возник свой собственный театр. Это то, что для чиновничьих мозгов было как бы сложно совместить. Ну как вот этот человек почему-то имеет свое собственное театральное дело, да? Он уже сам приглашает к себе каких-то других людей, у него там все время течет какая-то активная, бурлит жизнь, не только связанная с театром, потому что это же, вы понимаете, что Google-центр, он открыт в любой момент в него можно прийти, в нем все время как-то активити происходит, то дискуссии, то сейчас поменьше, а было время, когда ну, просто-то одно сменяло другое, да, какие-то круглые столы, какие-то лекции и встречи с политически неблагонадежными людьми постоянно там шли и так далее.
Еще
да?
Рассадник либерализма.
Конечно, конечно. И в этом смысле с кем вы можете сравнить из театральных людей и Google-центр, и Кирилла? Да? Конечно, он вызывал чудовищное раздражение. Да, вот этот театр, у него строка бюджетная какая-то, ему какие-то отчеты у него принимают и так далее. Вообще, ну, какой-то непорядок. Да? Это просто потому, что действительно была какая-то очень непродолжительная такая эпоха, которая сначала вот медведевская, а потом она уже спустилась с федерального уровня на какой муниципальный, потому что ее продолжением этой медведевской оттепели, собственно, было царствование Сергея Капкова в культурной жизни Москвы. Вот когда вот вдруг, значит, сначала платформа возникла, ну, Google-центр, что такое вообще? Да? Я сейчас, понимаете, я не уверена, что те люди, которые так или иначе или стоят за всем этим делом, или дали возможность ему, значит, дали ему ход и так далее, что они так вот и для себя формулировали. Наверное, они как-то формулировали это другими словами. Да? Но в общем, это вот то, что их беспокоило. Да? Я в этом не сомневаюсь.
О так называемом деле седьмой студии с главным редактором журнала «Театр» Мариной Давыдовой беседовал Андрей Королев. А в Петербурге в выставочном зале «Открытое пространство» проходит выставка «Творчество политзаключенных», рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
У этой выставки 18 героев, и известных, таких как Сергей Мохнаткин и Олег Сенцов, и подзабытых, таких как Роман Сущенко или Максим Иванкин. Оформление спартанское, фотографии сидельцев, их рисунки, стихи, рассказы, фрагменты писем на волю скомпонованы предельно просто и повешены вдоль стен, как белье на веревке, но впечатление сильное. Придумали и создали эту выставку журналист Юлия Юлия Шалгалиева и координатор гуманитарного проекта «Сказки для политзаключенных» Елена Эфрос. Возможно, выставка получилась такой эмоциональной не только потому, что зрители знают автора за решеткой, но и потому, что Юлия Шалгалиева и Елена Эфрос общаются с политзаключенными, переписываются с ними и как будто делятся своей причастностью к их судьбам. В оформлении выставки участвовала арт-группа «Явь» и архангельская художница Анна Данилова, нарисовавшая портреты участников. По словам администратора открытого пространства Аллы Игнатенко, посетители смотрят на эти работы с большим интересом.
Тут и Олег Сенцов, и Олег Навальный. Тут люди не по политическим своим каким-то предпочтениям собраны, а просто те, кому есть что рассказать. И нам, кажется, очень полезно это все читать и узнавать, и смотреть на рисунки, которые они сделали. Мне кажется, сейчас самое актуальное – это дело сети, вопиющее. Если кто-то не знает тем более про это дело, то ему будет очень полезно этому знать из этих работ. И они же тоже хотят самовыражаться в творчестве. У них ресурсы ограничены, у них нет ни красок, ни формата, то есть ничего из того, что есть у людей, которые на воле находятся. У них там шариковая ручка и все. И они с помощью нее как-то пытаются нам рассказать о том, что происходит там за стенами. Мне кажется, здорово.
По словам Елены Эфрос, Сергей Мохнаткин – единственный политзаключенный, с которым она познакомилась лично после того, как он освободился. Она переписывалась с ним последние 3 года, а недавно он приезжал в Петербург и теперь уже сам звонит ей из Котласа, где знакомится со своим новым уголовным делом, по его мнению и по мнению Елены, таким же сфабрикованным, как и прежние дела. Какое же творчество Сергея Мохнаткина представлено на выставке?
Рассказ про кота Ижика, который на открытии выставки актер драматического театра прочел и очень так и развлек публику, потому что довольно-таки мрачная у нас тема выставки. А Сергей пишет очень так с юмором, живо. И еще актер так прочитал про кота. Кстати, вот одна из тем, на которых мы сошлись, причем не только с Мохнаткиным, но и с некоторыми другими политзаключенными, которых я сейчас назову, это тема кошачья. Я давно обращала внимание, что чем более крутой и радикальный оппозиционер, тем он больше любит котов. Видимо, любовь к собакам, она больше свойственна людям таким законопослушным, которые с властью дружат. А вот человек свободный внутренне, ему ближе коты. Это я давно заметила. И из представленных на нашей выставке кошатник – это Сергей Мохнаткин. И если вы помните историю про его кошку Цыгу, которую он приручил, когда сидел первый раз на первом сроке, и которую потом не упускали вместе с ним на волю, когда его помиловал Медведев, и была даже целая акция в соцсетях «Свободу Цыги» и фотографировали люди своих котов с плакатиками. Дело в том, что Мохнаткин освобождался из помещения камерного типа, а кошка была на обычной зоне, и поэтому ему просто не дали вернуться ее забрать. Цыга, она была черная. В итоге Мохнаткину удалось ее забрать, но ее дальнейшую судьбу я не помню. А про кота Ижика это такой рассказик из его еще молодой какой-то жизни. Просто про то, как у него жил сиамский кот этот Ижик, и к ним повадился обходить соседский ангорский кот, очень нахальный и глупый. Ижик терпел-терпел, а потом этому коту надавал как следует. В общем, вся история просто написана очень смешно.
Даже судя по рисункам, это не единственная кошачья история здесь, на выставке.
Второй страстный кошатник, с которым я регулярно раз в неделю переписываюсь через финписьмо, чьи стихи представлены на выставке, и это человек, которого даже правозащитники не решаются защищать, потому что он очень радикальный, и сидит он исключительно за свои радикальные слова. Ничего дурного он не сделал никогда, кроме очень резких высказываний об империи и тех, кто эту империю поддерживает. И он страстный кошатник, и он буквально влюблен в мою кошку Верочку и передает ей привет в каждом письме. Это Борис Стомачин. Он сидит в крытке, так называемой, в тюрьме Балашов в Саратовской области, в камере в одиночной. Его там мучают 3 раза в неделю, устраивают ему шмоны. Приходят тюремщики и разрывают его пакеты, в которых его вещи лежат, эти пожитки. Рвут эти пакеты, раскидывают все по всей камере, его же этим сильно злят. А он человек, как я понимаю, склонный к депрессии, вообще такой эмоциональный. Ему это все очень тяжело, и он говорит, я боюсь, что я сорвусь, и мне добавят срок. Они, наверное, этого как раз и добиваются. И мы тут недавно группа поддержки его писали даже жалобы в ФСИН по поводу этих пакетов, и я написала, в какую сумму ему эти пакеты обходятся, казалось бы, пустяки, да, там 130 рублей за месяц. Но для человека, который сидит в тюрьме и не может зарабатывать, это деньги. Я очень надеюсь, что это безобразие может быть прекратится. Если все будет хорошо, ему не добавят срок, то он в конце этого года выйдет уже наконец на свободу. Может быть, он увидится с Машей кошкой Верочкой и будет ему счастье. Он москвич, он такой, считайте, профессиональный диссидент. Человек достаточно молодой, он 74-го года рождения, но с начала 90-х он уже в протестном движении. Сначала он был левый, а потом он вступал в Демократический союз, с Новодворской. Ну, представьте себе вот Новодворскую, только в мужском варианте. И там его стихи представлены у нас на выставке.
А что это за странная кошачья голова на паучьих лапках?
Паукот. Это из бестиария Виктора Филинкова. Виктор Филинков, сидя в тюрьмах этих, много рисует и в том числе создает такой бестиарий. У Борхеса была книга вымышленных существ. Я не знаю, читал ли Виктор Борхеса, потому что с ним очень трудно идет переписка. Он сидит в тюрьме на Шпалерной, и туда очень плохо доходят письма. Но в следующий раз я обязательно его спрошу. Там такие фантастические... В том числе там и этот паукот.
С кем же вы еще переписывались, Елена?
Я переписывалась Романом Сущенко с его прекрасной графикой. С него выставка начинается. Там бабочка, там собор, там набережная Фонтанки, Киевская церковь. У него цветные эти рисунки, и он, пока ему не передали пастель, он рисовал подручными материалами. Чаем, свекольным соком, фурцелином, еще там киселем каким-то. И мы переписываемся с Виктором Шуром, у которого графика карандашная. Фантастические сюжеты, ему бы иллюстрировать сказки. Это украинский политзаключенный, которого посадили по шпионской статье, что он будто бы фотографировал объект, он фотографировал пастбище, где 40 лет назад был какой-то аэродром. Но это было в 2014 году, когда нужно было Украину как врага, и вот там наловили этих шпионов. Я переписываюсь и довольно активно с селянином Валерием Петровичем, чьи стихи вы тоже видели на выставке. Про него-то уже многие стали забывать, и его мемориал почему-то даже не включил в списки политзаключенных, непонятно, видимо, упущение его адвокатов. Он жил последние годы в Москве. Работал инженером, он ученый-физик, и занимался он поставками оборудования. Он сотрудничал с московской фирмой, где директором был иранец. Для этой фирмы он на другом московском предприятии купил какие-то импульсные лампы. Совершенно легально их купил через интернет. Лампы эти применяются в самых разных отраслях экономики. Но тут понадобилось кому-то получить звездочки на погонах и поймать шпиона. И поймали нашего Валерия Петровича, которому на тот момент уже было хорошо за 50. Обвинили его в том, что он купил секретное стратегическое вооружение, эти лампы, для того, чтобы усилить иранскую армию и таким образом подорвать армию российскую. В случае возможного военного конфликта с Ираном, которого никогда в жизни у нас не было и теперь не будет, потому что сейчас с Ираном у нас прекрасные отношения. Однако дело селянина никто не пересматривал. Все аргументы защиты на суде были проигнорированы. Он отсидел свое в СИЗО Лефортово, и сейчас он уже несколько лет отбывает срок в Саратовской области в городе Пугачев. 15 лет. Ему будет 70, когда он выйдет. Стихи его одно посвящено Лефортово, другое посвящено Пугачеву, Бородишке. Валерий Петрович из тех людей, которых затянуло в колеса этой нашей правоохранительной машины, законопослушного и лояльного гражданина, они постепенно превращают человека с оппозиционными взглядами, потому что вот этот произвол, беззаконие, если у человека есть мозги, то он не может этого не видеть.
Елена Эфрос обращает внимание на то, что шестеро, треть участников выставки – это фигуранты печально известного дела «Сети». И это было сделано не специально.
Это действительно очень творческая команда. То есть у нас там рисунки Виктора Филинкова, рисунки Юлии Бояршинова, Дмитрия Пчелинцева и стихи троих ребят. Это Василия Куксова, Ильи Шакурского и Максима Иванкина. Максим Иванкин особенно интересен. Но стихи у него тоже такие же ученические, как у него других ребят. Но он очень увлекается культурой, литературой, поэзией, стремится вот все время узнавать новое. Я ему в письмах стихи посылаю часто. Стихи Максима Иванкина, кроме того, что они висят на стенде, и кроме того, что их, как и стихи других авторов, на открытии на видео прочитали актеры разных театров, актеры читали стихи, прозу участников выставки. Так кроме этого, еще молодая рок-музыкантша, девушка из Гминска, Мария Гавриленко, она сделала из его стихотворения песню. Максима Иванкина «Дорога», она заканчивается «Я буду идти по останкам предков, пока сам не стану дорогой».
другой.
На выставке есть уголок Сенцова с фрагментами текстов, уголок Олега Навального с узником Йодой и другими картинками. Человек, обходящий этот небольшой зал, надолго останавливается у стихов и рисунков, и их авторы, которые только что были так далеко, вдруг становятся близкими и реальными. О них хочется думать, о них не хочется забывать. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 21 февраля. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».